Благодарны Тебе, Иисус, за Твое помазание. Благодарны Тебе за Дух Господень, который прямо сейчас, на этом месте, будет наставлять нас на истину Твою. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, которое совершается Духом Твоим прямо сейчас, отпуская измученных на свободу, а душевно слепым давая прозрение. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Но помоги нам увидеть то, что нам надо увидеть. Помоги нам услышать то, что нам надо услышать. Мы с благодарением принимаем действия Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И мы продолжаем с вами говорить о такую интересную тему. Сегодня у нас по счету 5-я встреча, 5-е служение, посвященное этой теме «Вера говорит». Вера говорит. И базовый наш стих, это 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих, там написано: «Я веровал, и потому говорил». И мы веруем, и потому говорим. Слово Божие учит, что праведный верою жив будет. Это сильные слова. Но Писание говорит: «Я веровал, и потому что делал? Говорил». То есть само Писание учит нас, что праведный говорит. Слышите? Праведный говорит. Но особенность праведного в том, что он говорит не то, что он видит. Он говорит не то, что он чувствует. Он говорит не то, что он обоняет и осязает. Особенность праведного состоит в том, что он говорит то, во что верит. Я веровал, и потому говорил. Брат Олег, почему он говорит то, что он верит? Чтобы было то, что он говорит. Чтобы было то, что он говорит. Земное служение Иисуса, после того, как он сел одесную Отца, не завершилось. Сегодняшнее служение Иисуса совершается через его тело, через каждого из нас. Поэтому каждый из нас является устами Господа. Устами, которые должны творить волю Божию. Устами, которые должны насаждать волю Божью. Устами, которые должны наполнять эту землю волей Божьей. Поэтому наша миссия – это миссия служения Господа Иисуса, которая продолжается. Как книга Деяний, она не закончилась писаться. Книга Деяний сейчас пишется в жизни каждого из нас. Книга Деяний Духа Господня. Каждый из нас является продолжением книги Деяний. Каждый из нас является продолжением служения Господа Иисуса. Каждый из нас – это Божий промысел. И мы должны научиться на этой земле не просто жить, а творить. Творить Его волю, творить Его планы, творить Его намерения. И все эта работа, все это служение Господа Иисуса, которое совершается через нас, оно находится в нашей вере. Поэтому я веровал, и потому что делал? Говорил. Говорить. Вера говорит. Так и называется это целый из 5 частей, состоящий цикл учений. Вера говорит. Вера не комментирует. Мы научены комментировать. В наших умах постоянно что-то побуждает нас прокомментировать. И то, что мы комментируем, мы не говорим, что это ложь. Но то, что мы комментируем, не изменит то, что происходит. Только вера изменяет то, что происходит. Потому праведный живет не фактами, а живет истиной. А истина – это творческий процесс. Это говорить. Слышите? Говорить. Говорить что? То, что вы хотите видеть. Называя несуществующее, как существующее. Я не сказал, что это легкий образ жизни. Почему? Потому что поддерживающих вас будет не так много. А я бы сказал так, больше будет тех, кто будет выступать против вас. Но помните всегда, праведный верою жив будет. Вы можете избрать жизнь. Избери жизнь. Но избрать жизнь, это значит начинать говорить что? То, что видишь? Нет. Для того, чтобы жить, надо говорить то, что ты хочешь видеть. Для того, чтобы жить, нужно говорить то, что Он сказал. Поэтому каждому из нас нужно научиться наговорить на себя не то, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете в отношении себя, а говорить то, что Он сказал. Я новое творение не потому, что я чувствую себя, что я новое творение. Я новое творение, потому что Он сказал, я новое творение. И я скажу, я новое творение. И если двое согласятся, а я с ним соглашаюсь, будет ему. Потому что жизнь верой – это говорить то, что записано, а не то, что вы чувствуете, обоняете, осязаете. И многое из того, что вы видите, вас не радует. Многое из того, что вы видите, вы знаете, что вы от этого искуплены. И вы иногда задаете Богу вопросы, почему, Господь, я от этого искуплен, а я продолжаю это видеть. Не задавайте Богу вопросы на ту тему, которая уже отвечена в вере. Я веровал, и потому говорим. И мы веруем, и потому говорим. И сегодня мы продолжим рассматривать учение Иисуса из Марка 11 глава, 23, и сегодня продолжим рассматривать уже все учение во всей полноте его, с 23 по 26 стих. И я прочитаю сейчас все учение Господа Иисуса о применении веры Божьей. Марка 11, 23 по 26 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, праведной верою жив будет». Вам придется научиться говорить и верить в то, что все, что вы говорите, на основании Слова Божьего осуществляется. «И поверит, что сбудется по словам его, будет ему что? Не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И вот следующая часть учения Господа Иисуса. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы или цель прощения, и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Мы видим, что в учении Господа Иисуса о применении веры Божией прощение является такая же неотъемлемая часть, как и говорение вере. Следовательно, в изучении темы вера Божия прощение является важной составляющей. О чем мы сегодня с вами и будем говорить. В завершении изучения темы веры Божией мы затронем сегодня прощение. Прощение мы будем рассматривать в двух направлениях. Первое направление – это прощать причинившим вам боль. И второе прощение – прощение самого себя. Вот такие два направления мы сегодня рассмотрим в свете учения Господа Иисуса. Итак, возвращаемся к учению Господа Иисуса о вере. Читаем 25 и 26 стих. Вот эту как раз фундаментальную часть. «И когда стоите на молитве». Я добавлю «молитве веры». «Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». Итак, мы видим цель прощения. Цель прощения, чтобы оставаться и пребывать в Божьем прощении. То есть прощайте, чтобы быть прощены. Это несложно. Это несложно запомнить, что цель прощения, чтобы быть прощенным. Что человек посеет, то и пожнет. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, и вы так поступаете. Цель прощения, чтобы быть прощенным. Пока мы живем на этой земле, на которой имеет место сатана, мы постоянно сталкиваемся с разными ситуациями, в которых не всегда по желанию, возможно, вам причиняет кто-то какую-то боль. Знаете, это не всегда происходит, что они это целенаправленно вам делают. В определенных ситуациях они это делают просто по невежеству своему, по незнанию своему, по младенчеству своему, по неосторожности своей, по привычке. То есть причин, почему причиняют вам боль на этой земле, может быть очень много. Очень много. Но мы сейчас больше будем акцентировать внимание не на тех, кто причинили нам боль, а на себя, как на тех, кому причинили боль. Особенность в том, что прощать придется тех, кто причиняет вам боль, а не тех, кто вам не причиняет боль. В отношении тех, кто не причиняет вам боль, прощения нет необходимости. Поэтому сейчас мы и затронем этот вопрос. Но очень важно всегда помнить, для нас, как целенаправленных, применяющих свою веру, что в прощении больше нуждаетесь вы. Я давайте объясню, почему больше нуждаетесь вы. Тот, кто причинил вам боль, он ушел и забыл. Он не обязательно будет даже думать о том, что он причинил вам боль. И ваше непрощение может стать препятствием для вашей веры. А тот себе пошел, он даже и не помнит. Поэтому в прощении больше нуждается тот, кто должен простить, чем тот, кого надо простить. Это в отношении работы и применения вашей веры. Если вы хотите, чтобы ваша вера, которую вы применяете целенаправленно, работала, то в прощении нуждаетесь вы в первую очередь. В первую очередь. Поэтому непрощение останавливает действие веры непростившего. Непростившего. Поэтому я называю, что непрощение – это роскошь для верующих. Прощать нужно не потому, что хочется, а с целью, чтобы ваша вера продолжала работать. Это одна из очень важных целей, если вы хотите быть влиятельным верующим, а не присутствующим верующим. Потому что сия победа, побеждающая мир, вера, лучше никогда не останавливайте силу, которая приносит вам победу. Сия победа, побеждающая мир, побеждающая в этом мире все. Вера ваша. Подождите, стоп. А как вера приводится в действие? Словами уст. Я веровал, потому говорю. Подождите, а что говорит вера, называя несуществующее как существующее? Вера – это творческая сила вашего духа, которая осуществляет ожидаемое вами. Вера, она всегда связана с творческими процессами, с процессами, которые потом воплощаются. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь наполнялась плодами вашей веры, а не тем, что вам говорит этот мир, то вам придется постоянно, постоянно следить за тем, чтобы ваша вера работала. И прощение в этом вопросе это номер один, потому что мы видим, что в учении Иисуса она является основанием для эффективной, рабочей и действенной веры. И когда стоите на молитве, прощайте. На что мы делаем сейчас ударение? Итак, согласно Писанию, учению Господа Иисуса, мы видим, что прощение – это не выбор. Это не просто выбор. Хочу – прощаю, хочу – нет. Прощение – это заповедь, чтобы жить. То есть мы должны прощать других, чтобы помочь им не умереть и не умереть самому. Написано, но будьте друг другу добры. Это Ефесянам 4 глава 32 стих. Сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вам. И подобный стих, Колоссянам 3.13. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто имеет на кого жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Ключевая мысль этих двух стихов состоит в том, что нам следует прощать других, как и Бог простил нам. Мы видим из этих стихов, что прощение по отношению к другим должно быть по причине того, что мы прощены. Мы прощаем, потому что мы прощены. Следовательно, прощение человека останавливается на том, что если вы не прощаете. Давайте увидим это в такой форме. Если вы не прощаете человека, то прощение Божье к вам останавливается. Просто останавливается. То есть, заметьте, не Бог его останавливает. Мы сами его останавливаем, не прощая. А если прощение Божье по отношению к нам остановлено по причине нашего непрощения, то вера, которую мы приводим в действие, не работает. Не работает. Прощение человека останавливается на том, не на том, что они сделали по отношению к вам, Вы прощайте, потому что это сделал в отношении вас Иисус. Вы по этой причине только и прощайте. Во многих ситуациях боль, которую вам причинили, она может быть очень чувствительна для вас. И вам может казаться в вашем уме, опять-таки в вашем уме, что для того, чтобы вы могли его простить, вам понадобится очень длительный срок. Чаще всего именно так мы и думаем. Брат Олег, я уже пытался его простить. Я уже даже говорил, что я его простил. Но я постоянно нахожусь в состоянии, что я его ненавижу. Давайте я отмечу. Прощение, в первую очередь, это акт вашей воли, который ни в коем случае не связан с состоянием вашего ума. Прощение – это духовное действие, а не душевное. Поэтому, простив другого человека, в своем уме вы будете еще какое-то время переживать этот шлейф, переживать это состояние, переживать. Но это состояние больше не является влияющим на вашу веру, так как исповедание вашей воли, выраженное в словах, сильнее состояние вашего душевного переживания. И влиятельнее состояние вашего душевного переживания. Поэтому, если вы своими устами сказали перед Господом и простили во имя Иисуса, то что бы ни происходило в вашем уме, какие бы ассоциации ни вызывало присутствие этого человека, помните, если вы не позволите этому озвучиться, оно не будет иметь влияние на вашу веру. Мы сейчас говорим о несостоянии души, а о эффективности и работе нашей веры. Поэтому для того, чтобы простить человека, понадобится, может быть, 20 секунд. Слова, сказанные вслух. Обязательно слова, сказанные вслух. Итак, прощение – это осознанный выбор. Слышите? Осознанный выбор – решение отпустить человека его вину. Вообще, прощение – это удивительное действие. И знаете, как оно происходит в духовном мире? Это очень важно вам увидеть. Прощая, вы отделяете человека от его вины. Вина как бы отдельно. А человек отдельно. То есть в вашем уме вы никогда не должны отождествлять его с его виной. Я покажу вам, как это делалось в Ветхом Завете. В Ветхом Завете народ Божий не видел, где грех, а где не грех. И по причине умножения преступлений Бог дал им закон. В Писании написано, что законом познается грех. То есть, когда пришел закон, стало очевидно, вот это грех. С какой целью был выявлен грех? С целью, чтобы человек, народ Божий, мог отделить себя от того, что они увидели посредством закона. То есть, закон, цель закона – выявить грех, а человек должен его устранить в своей жизни. Поэтому прощение – это отделение виновного от его вины. Услышьте это. Я почему об этом такое ударение делаю? Потому что это касается даже в отношении наших детей. Когда наши дети совершают какую-то ошибку, если вы говорите, что я тебя простил, то никогда больше не отождествляйте его с его ошибкой. Так же самое в отношении людей. Если вы простили человека, никогда не отождествляйте его с его ошибкой. Это прощение Божье. Бог не отождествляет вас с вашим прошлым. Бог в Божьих глазах, у него нет вашего прошлого. Как только вы покаялись, он отделил вас от вашего прошлого. Иначе нет смысла прощения. Настоящее прощение – это отделение. Отделение виновного от его вины. Все, отделен. Отделен. Естественно, с вашей стороны прощения вы должны отделить человека от его вины. Как вы это сделаете? Пусть Бог дает вам в этом плане мудрость. Я себя отделяю простыми словами. Ничего, он учится, он научится, у него получится. В следующий раз у него получится. Но он же уже, дети Божьи растут. Все по-разному. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то сразу схватывает и перестает делать глупости, а кто-то не сразу схватывает. Но планка милости всегда должна быть выше планки требований. Но он же уже лидер. Но растет растущий лидер. Всегда держите планку милости выше планки требований. Потому что Бог многомилостивый. И суд без милости к неоказавшему милость. Но помните, что милость превозносится над судом. А мне нравится в книге притчи написано: «Милость и истина, да, не оставляют тебя». Держитесь этого обязательно. Поэтому прощение – это отделение виновного от его вины. Это важная часть прощения. И вот что важно отметить. Человек прощает не тогда, когда становится ему легче. Я знаю целые учения на эту тему. Когда прощение рассматривают тогда, прощенным, сработанным, когда человеку становится легче. Нет, прощение связано с состоянием вашей воли и вашего духа, но не вашего ума. Вам не нужно проходить целые этапы, множественные освобождения, чтобы вы в своем уме почувствовали, что вы простили. Нет, это ни в коем случае. Воля обладает намного большей властью, чем чувство. Поэтому вы прощаете тогда, когда говорите: «Я простил». Иисус сказал, что когда стоите на молитве, заметьте, в тот же момент прощайте. При этом состояние вашего ума может быть далеко от исповедания ваших уст. То есть вы стоите на молитве: «Я прощаю этого человека во имя Иисуса». Вы продолжаете дальше молиться, а ваш ум видит недостатки в нем. Поднимает вам ту боль, которую он причинил. То есть своими устами вы молитесь, исповедуете слово веры, стоя в вере, провозглашая обетование, а ваш ум говорит о боли, которую вам причинил этот человек. Ваш ум не виноват. Ваш ум – это большая библиотека, в которой еще столько книжек, которых вам лучше не читать. Но шаг за шагом, по этапам обновления вашего ума, вам все легче и легче будет даже собственным умом. Вы знаете, стратегия сатаны, в первую очередь, ваш ум, а уже потом ваш дух. Потому что он понимает, что рожденного свыше дух наполнен Божьим присутствием. И туда прорваться уже крайне сложно. Поэтому на сегодняшний день он действует в сфере чувств, чтобы потом достигать дух. Об этом написано в притче о сеятеле. Хорошо, итак, возвращаемся к прощению. Иисус говорит о том, что когда стоите на молитве, прощайте. То есть на это не требуется много времени. Это акт вашей воли. Прощение заключается в акте вашей воли и послушанию Слову Божьему. Прощение основывается на любви Бога и любви человека. Прощение – это всегда есть выражение любви. Поэтому основывайте всегда свое прощение на послушании Слову Божьему. Это достаточно веская причина. Бог сказал мне прощать, я буду прощать, независимо от того, что я чувствую. А я чувствую. О, что я чувствую. Но я буду все равно прощать. Поэтому любовь всегда проявляется в прощении. И, кстати, любовь является основой этого учения. Потому что вера действует любовью. Значит, если вы стоите в вере, то прощать вы должны по-любому. По-любому. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих написано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимбал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Когда стоите в молитве, прощайте. Любовь и прощение, они никогда не идут порознь. Любовь всегда выражается в прощении. И если я раздам все имение мое, то есть посею его в служение, в хорошие дела, посею, слышите, здесь говорится о сеянии, и отдам тело мое на сожжение, то есть буду служить Богу так, что прямо аж чуть ли не чахнуть буду, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Понимаете? Это даже влияет на сеяние жатвы. Это влияет на все, что вы делаете. Поэтому прощение Это то, в чем вы должны постоянно практиковаться. Непрощение – это роскошь, недопустимая для применяющего веру. Поэтому мы можем сказать, что любовь – это атмосфера беспрепятственного действия вашей веры. Если человек не разберется с непрощением, то ему нет никакой пользы от его веры. Поэтому вы можете исповедовать с утра до вечера, Слово Божие исповедовать, стоять на Слове Божьем. И при этом занимать позицию непрощения по отношению к кому-либо, верующему и неверующему, не играет роли. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Прощение – это то, без чего ваша вера будет неэффективна. Поэтому мы можем сказать так, что прощение – это Богом данное право, Богом данное право. Слышите? Богом данное право. Я хочу, чтобы вы сразу это преломляли на себя, потому что прощайте, как и Бог простил. Это Богом данное право вернуться и начать снова. Это всегда благословляет. Прощение – это Богом данное право вернуться и начать снова. Нет смысла в прощении, если вы не даете человеку возможность вернуться и начать снова. Прощение подобно белой странице, которую очищает сам Бог. И ваше отношение к тому, кого вы прощаете, должно быть такое же. Простив, вы должны полностью очистить его. Полностью очистить. У вас даже ничего не должно позволять напоминать вам об этом. Это особенно хорошо практиковать в семейных отношениях. Потому что у каждого из нас, имеющим семью, есть какой-то этап совместной жизни. И не всегда в этой совместной жизни все гладко и радостно. Есть разные стороны. Эти стороны уже зафиксированы в каких-то областях нашего ума. И какие-то ситуации могут стать провокацией, чтобы вспомнить, как в каком-то году, там-то, кто-то кому-то на ногу наступил. Оно может подняться, поймите, но если оно поднялось в вашей голове, это не значит, что оно вас контролирует. Но если вы скажете это вслух, то вы тем самым позволите этому контролировать. Все, что не произнесено вслух, еще не победа над вами. Но если вы позволите этому подняться, если вы позволите этому контролировать себя и сказать с упреком, это тут же начинает вас контролировать. Поэтому в уме еще не значит, что действует. Оно может быть навязчиво, оно может быть влияюще, оно может лишать вас покоя. Вам надо с этим разобраться. Но пока оно не произнесено, в нем нет силы. Прощение – это Богом данное право вернуться и начать снова. Следовательно, Божья цель прощения человека, чтобы человек после ошибки, живя еще даже в несовершенном теле и греховном мире, мог не сидеть и не ждать, пока Бог все поменяет, а уже обновляя свой ум и учиться жить на земле, будто бы он никогда не грешил. То есть, когда вы стоите перед Господом, Он смотрит на вас без вашего прошлого. Абсолютно. Абсолютно чистый лист бумаги. Без вашего прошлого. Не переживайте. Вы скажете, брат Олег, а вдруг я забуду? Не переживайте, есть люди, которые все о вас помнят. И чем больше вы в Господе будете подниматься, то всегда найдутся те, кто даже будет летопись на вас вести. Записывать вам все. Они поднимут все ваше прошлое. Они напомнят вам и бабушку, которой вы не улыбались. Они все запишут. Так что не переживайтесь. Если ваш ум обновляется, и вы не помните, то есть те, кто будут помнить. Это не их не польза. Это не им во благо. Но вы на них тоже не обижайтесь. Они это делают, потому что не ведают, что творят. На сегодняшний день пока такая ситуация есть. И еще что можно сказать, опять-таки, о прощении, что прощение Божье человека – это черта, за которой у человека в Божьих глазах прошлого нет. То есть со дня принятия прощения в Божьих глазах человек без греха. Подождите, без греха в Божьих глазах, а в своем уме. А в своем уме вы еще очень даже можете все это помнить. Поэтому каждый возрожденный свыше, он один в духе, который он и есть, и совсем другой в уме. В своем духе вы уже знаете, что вы прощены и новое творение. Но в своем уме вы как вспомните, какое было день рождения в прошлом году, и чем оно закончилось, то вам снова хочется упасть, покаяться. И какая-то мысль говорит, о, вот тот грех, который был на день рождения, он как раз для того, чтобы смыть его, грех тот, о, тебе придется пахать как трактору. Придется пахать на Господа как трактору. Ты вспомни, что ты сделал. Вспомни. Я просто показываю вам, что сатана постоянно трудится над тем, чтобы вы чувствовали чувство вины за соделанный вами грех. Тем самым он делает все, чтобы вы не вкладывали свою веру в силу крови Иисуса. Я знаю целое учение, которое направлено на то, чтобы сидеть и вспоминать все свои грехи, записывать их и каяться в них. А я вам могу сказать, вы никогда не вспомните всех своих грехов. Вы никогда не можете довести свою жизнь до уровня книжников и фарисеев. Объясняю почему. На сегодняшний день люди пытаются хорошими делами и исполнением каких-то обрядов и ритуалов занять позицию перед Богом праведности. Иисус сказал, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, а я вам могу сказать, их поведение намного правильнее вашего было всегда. Они выполняли все обряды, они выполняли все ритуалы. Они с утра до вечера чекрыжили себя этими законами. А верующие пытаются какими-то делами там. Если праведность ваша не превзойдет, то не войдете. Поэтому наша праведность определяется верой, а не делами. Просто верой в то, что мы в нем. К чему я это сказал? Я сказал к тому, что ни в коем случае не думайте, что прощение это то, что зарабатывается какими-то действиями, правильными действиями. Прощение это то, что вам дается по вере. Братья, а если я снова согрешил? Снова покайтесь. А если снова? Снова покайтесь. А вдруг он уже не простил? Иисус сказал, не говорю вам 7 раз прощать. Я этот стих помню всегда, потому что это сказал Бог. Бог не сказал, что Он прощает 7 раз в день. Вы столько раз даже не успеете согрешить, сколько Он вам простит. Поэтому ваши грехи никогда не являются большими. Ваши грехи не могут быть большими. Грех он есть грех. Все, маленький он, большой, не играет роли. Не играет роли. Хорошо. Итак, мы говорим с вами о прощении, что прощение Божьего человека – это черта, за которой у человека в Божьих глазах нет прошлого. Слышите? Нет прошлого. Если у Божьих глазах ваше прошлое убрано, то, пожалуйста, уберите его тоже. Не ройтесь в своем прошлом. У вас нету прошлого. У мертвых прошлого нет. Меня радует всегда, что если у вас есть претензии к тому Олегу, который в прошлом, то, пожалуйста, откапывайте его на духовном кладбище, если вы его найдете, и предъявляйте все претензии к нему. Мне нравится, как в отношении этого сказал Павел. Он сказал, благодатью я есть то, что я есть. Я никому не причиню вреда. А Стефана кто убил? Не я. А кто? Савл. У вас претензии к кому? К Павлу или к Савлу? Определитесь. Савл умер по дороге в Дамаск, там где-то и лежит. А Павел, так он благодатью есть, тот, кто он есть. Поэтому определитесь, кому у вас претензии. держитесь этого. Это действительно серьезная мудрость, потому что в Божьих глазах мы есть те, кто мы есть в Сыне Его. И когда Бог смотрит на вас, Он видит не вас, Он видит своего Сына, Он видит Иисуса. Хорошо. То есть первое, что мы с вами сегодня рассмотрели в отношении прощения, что мы прощаем людей не потому, что у нас есть желание. Мы прощаем людей не потому, что они нас об этом умоляют. Мы прощаем людей, потому что Бог простил нам наши грехи. И это прощение ради имени Его мы совершаем в отношении людей. Мы не говорим, что это легко, но мы говорим, что это жизненно важно, чтобы наша вера была эффективна или действенна. Или действенна. То есть первое прощение, которое мы рассмотрели, это важность прощения причинивших нам боль людей. Следующее прощение, которое мы сейчас рассмотрим, это прощение себя. Прощение самого себя. С одной стороны, это удивительное прощение. Казалось бы, брат Олег, почему я, в чем я могу себя прощать или себе не прощать? Это прощение имеет такую же распространенность, как и прощение кого-то другого. И, кстати, это прощение более скрытно, чем вы даже себе представляете. Давайте рассмотрим это непрощение и посмотрим, в каких случаях оно проявляется. Первое, нам нужно определиться, когда человек может не прощать самого себя. В каких случаях? Это не все, но наиболее распространенные. Первое, когда кто-то из партнеров, это может быть в семье, совершил самоубийство. И, конечно, член этой семьи может быть подвергнут самообвинению, так как рассматривать себя как причину самоубийства. Следующая причина – развод. Также может быть, развод может совершиться по причине конфликта. То есть они поссорились, и один взял, собрался, ушел, и они развелись. И может быть самообвинение. Следующее – аборт. Это более специфичное прощение себя, потому что аборт связан именно с женщиной, с ее поступком. Но опять-таки, этот аборт может совершаться под влиянием мужчины, под давлением мужчины. Потом, когда он совершится, женщина может винить и себя, а мужчина может винить себя. Следующий – это смерть близкого человека. При этом вы могли помочь, чтобы он не умер, но вы не приложили никаких усилий, и он умер. И следующее – это убийство человека. Человек покаялся в тюрьме, но даже покаявшись в тюрьме и приняв прощение, что Бог ему простил, он до сих пор помнит, что он убил. Я лично знал не один такой случай, когда люди вышли из тюрьмы, но они постоянно продолжали помнить, что они кого-то убили. Кого-то убили. То есть вот такие направления, опять-таки это не все направления, в каких человек может испытывать это чувство. Поэтому нам очень важно разобраться в этих вопросах. Почему присутствует непрощение к самому себе? Сатане сложно остановить вас, чтобы простить кого-то. Потому что вы отпускаете этого человека. Все, вы его не видите. Но сатана знает, что вы помните все о себе. Потому вот здесь, когда вы, это вы, и вы сталкиваетесь с тем, что вы сделали, вот здесь он будет поднимать чувство самообвинения, чувство вины. Чувство вины, слышите? Он может это представить как совесть, которая угрызает вас, но это чувство вины. Казалось бы, брат Олег, ну что здесь такого, если я испытываю чувство вины за соделанный поступок? Если ты веришь, что Бог тебе его простил, и ты продолжаешь руководствоваться чувством вины, значит, ты не принял Божье прощение. Значит, ты посчитал, что кровь Иисуса, которая была пролита за тебя, в отношении тебя, не работает. И твоя вера тут же останавливается в действии. Потому что ты не простил. Поймите, каждый из вас искуплен. И считать, что крови Иисуса недостаточно для вашего искупления, это занимать позицию неверия. Позицию неверия. Как-то, проведя урок на радио Эммануил, ко мне позвонил один человек. Он говорит, брат Олег, вы говорите, что я для Бога ценный, а я ничтожный. Кто я такой? И я ему объясняю. Слушайте внимательно. В Писании написано, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего. Я ему объясняю, что ваша цена определяется не тем, что вы думаете о себе, а тем, что Он думает о вас. Чтобы узнать, какая у вас цена, нужно посмотреть, что за вас заплатили. Сами вы никогда не сможете оценить вашу ценность. Потому что вы будете всегда под влиянием этого греховного мышления ссылаться на мусор, который лежит в углу вашей квартиры. Бог же смотрит на вас и дает истинную оценку вас самих. И оценка вас – это Его Сын. Если вы не заметите такую позицию, то вы сами себя обесцениваете, естественно, не принимаете ту цену, которая уплачена за вас. Ваша ценность определяется не вашими взглядами, а Божьими взглядами на вас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб. И займите эту же позицию. Никогда не рассматривайте, насколько вы виновны. Смотрите, какая цена за вас уплачена, в первую очередь. Поэтому сатана не может отобрать у рожденного свыше спасение или прощение, но может стремиться к тому, чтобы человек оставался в ощущении вины или стыда прежде соделанным, что подвергает самого человека буквально к самобичеванию. Я хочу привести подобный пример, произошел с царем Давидом, когда у него погиб сын Авессалом. 2 Царств, 18 глава, 32-33 стих. Там написано: «И сказал царь, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал ему его подданный, да будет с врагами господина моего царя, со всеми зломоушляющими против него, то же, что постигло отрок. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, сын мой Авессалом, о, кто бы мне... Кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. То есть мы видим, что он впустил в себя самообвинение. А теперь читаем, к чему это привело. 2 Царств, 19 глава, с 1 по 7 стих. «И сказал Иав, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал тот день и говорил, вот царь скорбит о сыне своем. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой. И пришел я в царю, в дом, это военачальник. Ты сказал, ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жен твоих и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. И ты показал сегодня, что ничто для тебя вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался живым, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих. Ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей и до ныне». Смотрите, самонепрощение. Люди закрываются, как в улиточку. Они закрываются, поймите. И они не слышат. Вы можете стучаться к ним, пытаться достучаться. Да давай мы помолимся, да давай мы тебе поможем. Они посмотрят, нет. Все. Почему нет? Нет, и все. И закрылись. Они не будут появляться, они не будут приходить. Они закрылись. Самонепрощение. Конечно же, простив себя, мы же, конечно, выходим из этого, человек еще какое-то время будет испытывать чувство стыда, сокрушения, но всякий раз, когда он будет испытывать, ему придется противостоять это. Это уже придется ему делать самому. Но очень важно, чтобы вы отделяли себя от своей вины, так как прощение – это от отделение. Отделите себя от своего. Как отделяете ребенка от его вины, так отделяйте себя от своей вины. Бог, прощая вас, отделяет вас. И вы отделите себя. Да, я сделал это. Но когда я призвал имя Иисуса, я был отделен. Все. Я теперь не рассматриваю себя вместе с этой проблемой. Эта проблема отдельно от меня. У вас претензии к этой проблеме? Но вы с ней разбираетесь. Но меня с ней нет. Меня с ней нет. Есть люди определенные, которые упрекают меня в моем прошлом. Упрекают меня в том, что я состоял в браке много раз. Я говорю, подождите. Кто состоял в браке много раз? Вы? Нет, подождите, стоп. Я покаялся. А потом, после покаяния, создал семью, в которой и нахожусь. А до покаяния, да какая разница, сколько я грешил и в чем я разгрешил. Но покаяние у меня гражданских браков было, пальцев на руках не хватит. А официальных, так насколько хватило паспорта. Ну так что? Какая разница? Какая разница, какое у меня было прошлое до покаяния? Но после покаяния все старое прошло, теперь все новое. После покаяния у меня одна жена. У вас было много жен. У меня сейчас одна. Одна. И я от нее не ухожу. Вернитесь к своей жене. Я что, от нее ушел? Понимаете, только в христианских кругах такие вещи. Я понимаю, что у них ум помазанный, и они все помнят. Но я новое творение. Все старое прошло. Я отделил себя от своего прошлого. Знаете, моя ситуация была такая. Почему я так открыто говорю? Потому что здесь сидит моя жена, и я могу это открыто говорить в ее присутствии. Моя ситуация была такая же ситуация, что появилась моя вторая на горизонте. Она ходит в церковь, она верующая, и она появилась. И она думала, что у нее есть возможность, шансы восстановить какие-то позиции. Я сказал, все. Точка. Я другой человек. Того Олега больше нет. И вопрос был снят. Потому что я не дал повода ищущим повода. Отделите себя от своей вины. Не носите с собой это бремя своей ошибки. Потому что вы просто не знаете, что я сделал этой собаке. Какая разница? Какая разница? Она теперь инвалид. Ну какая разница? Не, вы можете стать в вере за исцеление ее и все, но не вините себя в том, что эта собачка теперь инвалид. Потому что те, кто ходят в служение, ходят молиться в здравнице. Молятся за людей. Вы знаете, сколько таких ситуаций? Когда лежит человек в здравнице, ну в больнице в смысле. Вы приходите с верой, там, о, давайте я за вас помолюсь, Господь, силен вас исцелить. Вы молитесь, он к вечеру умирает. И вы приходите потом, приходит санитарка, говорит, вы молились за такого человека? И скажете, да. Но он умер. Что вы за него молились? И пошла себе. Понятно, кто через нее сказал. Но сатана сразу, вот твои молитвы. Писание говорит, не возлагай поспешно на все руки. А ты что делаешь? И пошло. И у вас уже, вы заходите в следующий раз на служение, в здравницу, вы уже руки держите за спиной. И вы уже думаете, молиться или сам помрет. Вы уже не торопитесь, потому что эти мысли уже, а вдруг снова помрет. У меня два раза были такие ситуации, что я молился за человека, а он умирал на следующий день. Но меня это никогда не останавливало, потому что я понимал, что я жизнь не даю. И я жизнь не забираю. А все, что я могу взять, помолиться. Все. А будет он исцелен, не будет. Моя вера, я верю, что он будет исцелен. А уже все остальное, это дело Господа. И были ситуации, когда люди умирали. И были такие ситуации, когда меня обвиняли в том, что они умерли. Но я никогда это не принимал к себе. Меня всегда утешало то, что я знаю, где я с ним встречусь. Потому что он покаялся и родился свыше. Поэтому я говорю, это вы думаете, что он умер. А он пошел домой. Поэтому, возможно, я ему помог. Быстрее. Хорошо. Для нас смерть...
Приобретение.
приобретение. Это для них это что-то, а для нас приобретение. Я знаю, что некоторые молятся: «Господи, давай уже быстрее, доколе». Есть два способа ускорить. Нет, есть один способ ускорить, а второй – всему свое время. Лучше всему свое время. Нет, вы можете, конечно, поехать в Китай и ускорить этот процесс. Или еще куда-то поехать и ускорить в мусульманские страны и ускорить этот процесс. Но лучше действуйте по воле Божьей. Я вам просто советую. Хорошо. Итак, сатане удалось убедить многих верующих, что прощать как других, так и себя трудно. Что для этого нужны годы, много постов, много молитв, глубокое очищение и тому подобное. И определенные верующие, конечно, с этим согласились. Но для прощения нужно исповедание уст и имя Иисуса. Все, и принять, что Бог вас отделил от вашей вины. Что мешает человеку прощать? Давайте рассмотрим некоторые примеры того, что мешает человеку прощать. Первое. Если я его прощу, это будет подчеркивать мою слабость. Конечно, здесь есть проявление гордости. Человек не хочет казаться слабым. Если я его прощу, это подчеркнет мою слабость. Нет. Помните, любовь — это преимущество сильных. Прощают только сильные. Слабые не прощают, наоборот. Если я его прощу, это подчеркнет мою слабость. То есть человеку хочется всегда быть сильным в глазах других. Это гордость, конечно. Второе. Если я его прощу, он подумает, что он прав, и сделает это снова. Он же подумает, что он во всем прав. Нет. Третье. Думает, что проблема сама собой исчезнет, если не обращать на нее внимания. Ну, забудется. Знаете как? Слюбится, стерпится. Притрутся. Так иногда семьи создают. Притрутся. Ну, притремся. Так и прощению относятся. Ну, есть, да, да, не простил я его. Ну ничего, время, оно все сгладит. Кого-то сгладит точно. Поэтому думать, что проблема сама собой исчезнет, если не обращать на нее внимания. Четвертая причина. Обидчик должен заплатить за свои действия. Он должен быть наказан. Я имею право произвести над ним суд. Нет, пусть суд производит правосудие. Есть судья праведный, есть судьи в этой стране. Мы не являемся судьями, и лучшими ими и не быть. Мы должны судить грех, но не человека. Поэтому есть и такая позиция, которая мешает людям прощать других и прощать себя. Следующее, пятое. Неспособность понимать любовь Божью и прощение Божье по отношению к людям и по отношению к себе. И это, кстати, распространенное. Есть верующие, которые не понимают, что такое любовь Божия. Они ходят в церковь, они благодарят Бога за его любовь, но они не понимают эту любовь. Почему и откуда я знаю, что не понимают? Потому что они не проявляют ее по отношению к другим. Естественно, им нечего дать. Они дают то, что у них есть. А то, что у них есть, они дают, насколько они понимают. Поэтому им нечего дать, что касается любви. Неспособность понять любовь и прощение Бога по отношению как к себе, так и к другим. И следующее – это неспособность простить самого себя по причине необновленного ума. Знаете, есть такое состояние у людей, как ностальгическое состояние. Им нравится, когда их жалеют. Им нравится просто сесть, вспомнить что-то, переживать. Знаете, какая была колбаса. И вот он сидит про любительскую эту, вспоминает. Какое было время? Флаги, шарики, цветы, подарки на выборах каждому. И сидят ностальгии, погружается, и этот дух угнетения просто шкребет и разрывает. Никогда не позвольте ностальгическому состоянию довести вас до самообвинения. Обо мне никто не заботится. Я вот столько Господу сил отдаю, а они не обращают на меня внимания. Я 5 ячеек веду. А они даже, если бы хоть кто-то чем-то благословил, а жена, чем она занята? И этот дух угнетающий, обвиняющий, он просто шкребется. Не позвольте этому. Не позвольте. Седьмое. Я сижу, жду, когда обидчик подойдет ко мне первым. Сидит. Сидит. Господи, обличи его. Опять сидит. Я буду применять Слово Божие. Я буду говорить, обличи его до тех пор, пока он не обличится. Сидит. Я жду, когда обидчик подойдет ко мне первым. Никогда не ждите. Никогда не ждите. Прощайте, как и Бог раз вас ради Иисуса простил. Это встречается крайне редко, но это есть. Восьмое. Обидчик совершенно не раскается в соделанном. Все, если он не раскается, чего я должен его прощать? Вот такая позиция. Все. Если он не раскается, чего я должен его прощать? Вот такая позиция. И девятое. Одна из распространенных причин – ожидание удобного момента и благоприятного расположения чувств. Да. Удобного момента и благоприятного расположения чувств. Опять-таки, мы рассмотрели с вами эти 9 пунктов, чтобы ни в коем случае не попали в какой-то из них. Если в вашей жизни присутствует хоть чуть-чуть непрощение в вашем уме, при этом вы исповедали прощение своими устами и в своем духе, то вы прощены. Что вы прощены. Брат Олег, а если я постоянно слышу, как Дух Божий мне говорит, прости, озвучьте это, и все. А если я опять слышу, что он говорит, прости, ну значит, это не тот Дух. Теперь ты знаешь голос того Духа, который совсем не Дух Святой. Потому что Дух Святой не будет возвращаться два раза на один и тот же. Просто вы так вычтите. В Писании написано, мои овцы знают голос мой. Если Дух Божий попросит вас сказать «прости», то после того, как вы покаялись и сказали «прощаю во имя Иисуса», через 2 минуты Он не будет говорить вам снова «прости его». Через 3 не будет, через 10, через 5, через 45. Но если вы где-то в разговоре с кем-то вспомните и скажете что-то в непростительной форме, то Дух Святой снова напомнит вам «прости его». «О, каюсь, Господи, каюсь во имя Иисуса». Я снова обвинил этого человека. «Каюсь во имя Иисуса, прощаю». Все, это другой разговор. То есть, если вы постоянно возвращаетесь в разговорах к обвинительной форме, это не прощение. Вот это не прощение. Поэтому выходите из обвинительной формы. Если вы простили, то вы отделили виновного от его вины и не возвращаетесь к обвинительной форме разговора. Потому что, что касается вас, вы его отделили. Что касается вас, он чистый, белый и пушистый. Как угодно можете это называть. Все. Брат Олег, а если он снова придет и снова напакостничает? У вас есть повод снова его простить. Так доколе? Доколе? Применяйте свою веру в отношении его перемен. Господи, я буду стоять за него в вере. За то, что он изменится, переменится, он не останется прежним. Поэтому я буду свою веру направлять на то, что он изменится, и подкреплять это своим прощением. Вера действует любовью. Я не сказал, что это будет легко. Я не сказал, что это вообще легко. Но прощение – это то, что позволяет Духу Божьему в нашей жизни действовать беспрепятственно. Мы прощаем, чтобы Дух Божий действовал, чтобы Дух Божий сокрушал, разрушал все планы сатаны. Прощение в вере – это не предложение, это основание. Мы живем в такой стране, где не хочется прощать ни как тех, кто вверху, ни так тех, кто внизу. Мы живем в такой стране, где непрощение – это для людей стал образ жизни. Но Писание говорит, вы свет миру. И если мы не будем жить в прощении и демонстрировать преимущество жизни в прощении, то с кого они будут брать пример? Не с кого им брать будет пример. Поэтому вы никогда не должны стать человеком, в котором увидят непрощение. А если у вас увидели непрощение, то покайтесь и выходите из непрощения. Выходите из непрощения. Отделите. И сейчас когда мы будем с вами споем песню, во время этой песни покайтесь перед Господом, если вы где-то допустили непрощение. Когда мы будем петь эту песню, своими устами простите, кого надо простить, отделите, кого надо отделить. Не соединяйтесь. А потом мы с вами еще высвободим свою веру. Поэтому давайте мы сейчас, когда будет идти прославление или поклонение, как Дух Божий поведет наших левитов, в это время давайте совершим молитву. Простите тех людей, кому надо простить. Простите себя, простите себе. Вот сейчас сделайте вот это, то, о чем мы сегодня слышали, чтобы ваша вера была эффективной в действии.